Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Как пересели? О новых и старых лицах министров 12-го правительства России, о кабинете Дмитрия Медведева, который формировал Владимир Путин, о его экономическом и политическом курсе мы сегодня поговорим с вами и с моим гостем, членом правления Института экономики.
Современного
развития, что давно не, называется, не были. И экс-членом нескольких российских правительств. Правильно я все говорю? Евгением Гантмахером.
Я работал... Нет, я не был министром. Член правительства... Аня, давайте введем
точность. Так, давайте, да, вот определимся сейчас. Это будет важно. Да,
член правительства – это министр, а также входит председатель Центробанка и президент Академии наук. Я не был никогда ни министром, ни...
А замы тоже, что ли, не члены правительства?
Я был замминистра, да, я работал замминистра.
То есть они не члены кабинета?
Они не члены правительства. Правительство состоит из министров.
Из министров. 21 человек.
Ну, я долго работал, 6,5 лет, руководителем департамента, аппарата правительства. Это должность равносильная первому замминистру. Поэтому я как бы...
То есть понятно, как это происходит.
Немножко понимаю, что там происходит.
Значит, нынче у нас 21 человек министров. И, как говорят начальники, значит, оно на, в общем, почти 80% обновилось старенькими. Старые министры, вот кто из них остался. Значит, министр финансов Антон Силуанов, ну, если считать, что он недавно им стал, да. Министр иностранных дел Сергей Лавров, это вечный непотопляемый. Министр юстиции Александр Коновалов и министр спорта Виталий Мутко.
Вы еще добавьте министр обороны Сердюкова.
А, Сердюкова, да, и министр обороны Сердюков, по поводу которого журналисты, по-моему, больше всего удивились, в смысле того, что он остался среди стареньких. Все остальные...
Я лично удивился по поводу господина Мутко.
Да, по поводу Мутко тоже все удивились, потому что нет. И главная сенсация, конечно, господин Мединский. Тут вот уже все журналисты по этому поводу много говорят, обсуждают и шутят. Но сейчас мы все и про персоналии тоже поговорим. Но поскольку у нас такая пересадка очень любопытная, часть старых перетекла в ранг помощников-советников, поэтому...
Но это еще не объявлено, Аня. Насчет администрации президента, обратите внимание, ну, по крайней мере...
Да, да,
я,
да, да.
Я в интернете был час назад,
может быть,
вы видели.
Нет, в Интерфаксе тоже ничего нет.
То есть нет пока руководителя администрации президента, он должен быть назначен, замов руководителя администрации, помощников президента и так далее. Поэтому эти наши с вами разговоры пока строятся только на каких-то...
На предположениях, да. Потому что, исходя из чего, я могу сделать вывод, все, что все-таки центр силы будет в администрации.
Конечно, безусловно.
Даже мы не обсуждаем.
Правительство носит абсолютно технические...
То есть можем эфир заканчивать на
нет,
этой теме?
Нет, почему? Почему? Нет, нет. Ну,
Но означает ли это, что в администрации те, кто будет ей руководить, и вот советники и помощники, которые будут там, вот помощники будут сильнее, если они будут помощниками президента, или они равны советникам, или как? Вот
нет,
это?
Нет. Ну, это снова мы с вами, наверное, проходим какую-то бюрократическую азбуку,
да,
которую я проходил много лет назад.
Ну, а что поделать? Значит, чтобы люди понимали просто степень влияния.
Советник,
раз у нас не правительство будет влиять на администрацию, надо
разобраться.
Советник
президента, конечно, много ниже, чем помощник президента. Советник президента – это, условно, кабинет, секретарь, машина. Правда, не знаю, сейчас мигалка, не смигалка.
Все, без мигалки, без мигалки. Уже Путин объявил. Накануне как раз, чтобы никому не хотелось.
И не более того, то есть весь штат состоит из секретарей и, возможно, пару там помощников. Советник президента, он иногда пишет какие-то записки президенту, иногда, крайне редко.
Такая необязательная, синяя.
Нет, нет, ну есть поручение, нет. Есть поручение, которое президент дает, значит, что-нибудь там подумать над таким вопросом, провести какое-то совещание, но это иногда попадает на совещание к президенту, реально. А вот помощник президента – это более высокая величина, она, в общем, по рангу скорее как замглавы администрации. Почему? Потому что он обычно курирует какое-то подразделение администрации. Ну, вот, например, Дворкович, он курировал экспертное управление. Угу. Это важно. И плюс к этому помощник президента – это реально человек, который с президентом общается очень часто. И в неформальной обстановке, и все совещания. Поэтому это тоже будет иметь значение, вот кто будет помощником, кто будет советником президента.
Но помощников вообще много-то не бывает.
Много не бывает, да.
Человек 5.
Ну, там зависит от сфер деятельности. Потому что обычно советник по экономике, по социальным вопросам, кстати, был не помощник, а был именно советник Юрьев, господин Юрьев, он куда-то, вот не знаю, какая его судьба ждет. Да. А помощником
сейчас Горького обещают.
Да, а помощника президента был Дворкович, который был помощник по экономическим вопросам. Еще было там пару помощников, которые, по-моему, был помощник, это господин Приходько, который занимался внешней политикой. Помощником президента, кстати, была и, наверное, останется, я не знаю, госпожа Брычева, начальник, главный юрист, администрация президента. Причем она одновременно, так же, как и Приходько, они возглавляли подразделение администрации. Еще, может быть, кто-то из помощников.
Ну, там еще остались Громов с Песковым, который, это вот наша сфера нас интересует.
Да. Песков совершенно правильно. Он был в ранге помощника президента. Точнее, помощником нет. Он же работал в правительстве.
От того, что они все теперь поменялись.
Нет, Тимакова была помощник президента и пресс-секретарь. Совершенно верно. Угу.
Если говорить о том, что все-таки правительство такое, какое оно есть, про стареньких сказали, про новеньких сейчас я быстро перечислю еще раз, чтобы было всем понятно, потому что некоторые известные вполне персонажи, а некоторые совершенно новые, и с ними всем придется знакомиться. Значит, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС, это бывший московский начальник, глава МЧС Владимир Пучков, глава Минэкономразвития Андрей Белоусов, глава Минздрава Вероника Скворцова, врач, как я понимаю, причем там в пятом поколении, глава Министерства труда и соцзащиты вместо Голикова Максим Топилин, глава, вам знакомый, как я понимаю, работали вы с ним, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минсельхоза, очень любопытное назначение, Николай Федоров, бывший глава Чувашии, глава Министерства природы и экологии Сергей Донской, вообще никак неизвестный, по-моему, персонаж, глава Минкультуры, Владимир Мединский, которого уже в чем только за последние несколько часов не подловили, начиная от плагиата и кончая его чудесными высказываниями, но мы к этому еще вернемся. Глава Минсвязи Николай Никифоров, молодой казанец, 30 еще нет, говорят, очень активный, коммуникабельный, электронное правительство в Казани завел, учился за границей, не причастен ни одному клану, но будет ему в Москве явно тяжело, это уже все тоже говорят. Глава Миноборнауки Дмитрий Ливанов, человек, который замещал Фурсенко.
Он был заместителем министра Фурсенко, потом он ушел.
Ректором.
Сейчас его последний ректор института стали сплавов.
Минкомразвития Олег Говорун, практически...
Минрегионразвития,
практически такая правая рука Суркова была.
Конечно, это известная фигура. Да.
Минтранса Максим Соколов, Минэнерго Александр Новак, министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев, министр по связи с открытым правительством Михаил Абузов. Две новые строчки, новые министры, потому что, как я понимаю, вот раньше таковых не было. Если говорить об этом списке новых и старых, что вот за месседж послан всем тем, кому? И элитам, разумеется, и обществу, как вам кажется?
Мне кажется, никакого месседжа нет по простой причине. Это, вы сейчас зачитали список, это продукт какого-то компромисса между Путиным и Медведевым, безусловно. Понятно, что ключевые министерства остались под контролем Путина. Например, вот тот же Антон Силуанов. Он Путина был не так давно, был рекомендован, и Медведев назначил министром после ухода Кудрина. И все прекрасно понимают, что Силуанов – это человек, который... это в ключевое министерство финансов. Угу. Которое, конечно, как ориентировалось на Путина еще когда он был премьером, так и будет ориентироваться сейчас. Сердюков. Да, конечно, это прерогатива президента, это одна из ключевых должностей. Минэкономразвития, кстати говоря, назначен Андрей Белоусов, очень профессиональный человек, известный экономист, но он был фактически экономическим помощником Путина в аппарате правительства.
И причем очень разные мнения о нем эксперты высказывают. Одни говорят, что он государственник, другие говорят, что нет.
Нет, вполне... вы знаете, это один из немногих, на самом деле, действительно состоявшихся профессионалов, экономистов, с ним можно спорить. У него есть там действительно разные предложения, разные высказывания, но факт тот, что это профессионал. Это профессионалы, и мне кажется, что это нормально. Но снова же, это не креатура абсолютно очевидной ведьмы. Но вот, а люди типа Никифорова, о которых вы сказали, молодые там и прочие...
Айтишники,
да. Айтишники, да. Это, конечно, Министерство связи было отдано ему как бы на то, чтобы он заполнил. Ну, конечно, Ольга Голодец, которая стала вице-премьером, это, конечно же, тоже она участвовала в открытом правительстве. И, конечно, я думаю, это была инициатива Медведева. Чтобы она стала этим вице-премьером, очень важный вице-премьер, безусловно. Но Дворкович, мы с вами понимаем, прекрасно,
что тоже была
долго его не могли как-то, видимо, там конфигурировать в разные ипостаси, но теперь он стал вообще-то вице-премьером по всему реальному сектору экономики, включая сельское хозяйство. ТЭК колоссальное, конечно, колоссальное количество обязанностей, которые у него появились.
То есть те, кто за Медведевым явно помоложе, те, кто за Путиным несколько постарше. Даже поколенческий.
Я бы так сказал, при формировании этого правительства, судя по этому списку, он, кстати, не был секретным, в последние дни уже было более-менее понятно, как будет. Никакого месседжа с точки зрения того, это правительство будет либеральное, или там государственническое, или там нести какую-то идею, какой-то там новый курс, нет. Ну, есть известные указы Путина, которые он подписал 7 числа. Ну, они там очень разнообразные по своему содержанию. Их можно долго...
Краснодушие.
Да, ну там много чего. Там много чего, так сказать, можно обсуждать. Вот.
Нет, сегодня Медведев там 7 задач сформулировал, я их потом вам тоже перечислю, ну, по-моему, тоже да, не сильно продвинемся, да. Если эти задачи.
Ну, я бы так сказал, что в данном случае люди подбирались, исходя из каких-то договоренностей. О том, что это мне, это тебе, это вот так, а не... При том, что многие из них это профессионалы, безусловно. Тут, ну, вот все, кого я назвал, я многих знаю, это, конечно, очень профессиональные люди, но вот конкретного какого-то, что называется, месседжа перед ними поставлено не было. Вот сейчас они рассядутся по кабинетам и начнут, наконец, ну, есть указы, да, вот они начнут соображать, а что им, в общем-то, делать. И поэтому, скажем так, это обычно, кстати говоря, это абсолютно типовая схема формирования правительства. Единственный раз было исключение, два раза было исключение. Ну, это, конечно, правительство Гайдара.
Ну, да.
И правительство, так называемое, помните, молодых реформаторов. В начале 97-го года, когда пришел Чубайс, Немцов, Сысоев, тогда, да, Борис Николаевич, он понимал, что надо резко сделать некий либеральный поворот, ускорить реформы, вторую волну их, и позвал именно вот этих людей. Вот после этого...
Никаких месседжей.
Никаких месседжей. Там уже пошли какие-то... Ну, правительство, допустим, Касьянова, которое пришло в 2000 году, когда Путин стал первым президентом, оно уже было смешанное. Потому что сам Касьянов, он, конечно, не был человеком абсолютно Путина, а в то же время там появился Греф, там появился...
Ну, то есть, правильно ли я вас понимаю, что вы не согласны с многими экспертами, которые сегодня уже говорили о том, что принцип путинский брать людей из ниоткуда, оставляя в дураках всех аналитиков и политологов с их там программами и так далее, это не совсем так, что все-таки это более или менее было... Хотя они как спецоперацию хранили интригу.
Естественно, но все равно утечки были, и, как мы видим, они почти все оправдались. Вот кроме упомянутого вами господина Мединского, это отдельная тема. Все остальные назначения, они все более-менее ожидаемые, и это не господин Холманских.
Вот Холманский и Мединский, мы сейчас про них
хотели. Это немножко из другого. Все-таки, я бы сказал так, в правительстве такие шутки, они все-таки не проходят. Потому что быть полпредом, это можно, условно говоря, ничего не делать, ходить под охраной ФСО там и проводить с важным видом совещания, где откладывают бумаги, что ты говоришь, а вторая бумага, что тебе ответит. Это есть такой стиль, да. Вот. А правительство все-таки, ну, худо-бедно министр, человек, который пользуется довольно большой самостоятельностью, он же не бегает каждые пять минут, он же не бегает к Медведеву, к премьеру или даже к вице-премьеру, говорит, а что мне делать? Он все-таки должен быть человек, который что-то в этом немножко понимает. Поэтому в обстоятельств, в данном случае таких неожиданностей нет.
Но вы согласны с тем, что все-таки за 10 лет радикально вот эта вот управленческая элита все равно сменилась, но во многом осталось именно из-за того, как это происходит и как это технически вот назначается, было такое слово, да, когда путинские министры только пришли, такое определение андроид, главное удобство, ну, такая полновесть, полная зависимость людей от тех, кто назначил.
Ну, безусловно, все те люди, которые дали согласие войти в состав правительства, кстати, мы знаем, что были люди, которые не дали согласие.
Да.
Вот. А, значит, те, кто дал согласие, те, кто был назначен, эти люди...
И это, пожалуй, как-то впервые стало понятно, стало что понятно. Часть людей отказалась.
Отказалась.
Вот и я это... раньше никогда этого не слышала.
Часть людей отказалась, причем я догадываюсь, почему. Или ушло с более высоких должностей на менее значимые, потому что те вызовы, которые стоят перед страной, кстати, Путин, я сегодня краем глаза видел, когда он представлял состав правительства, и потом он сказал пару слов. Он сказал, вот очень неопределенная ситуация, очень много там сложностей предстоит и так далее. И, в общем, вот с этой системой управления, которая у нас сложилась в стране, я даже не знаю, называть ли вертикалью, это не вертикаль. Это вся власть в одном человеке, это Владимир Владимирович.
Ну, ручное управление.
Это ручное управление в таком уже суперклассическом виде, да. И в этом смысле брать на себя какую-то ответственность за какую-то отрасль, да. Ну, в общем, люди дорожат репутацией, наверное. Или понимают, что они в этих условиях работать просто не могут, будут уходить со скандалом. Ну, вот как Кудрин там сделал все время. И поэтому кто-то, да, кто-то сказал нет, хотя заманчиво быть вице-премьером или там министром. Но те, кто назначен, те, конечно, подписались фактически на то, что они будут исполнять то, что им будет спущено сверху. Ну, сверху это получается Владимир Владимирович, ну и те люди, кто от его имени в администрации будет это делать.
Ну, можем согласиться с тем, что в каком-то смысле это все равно продолжение некой такой девальвации самой системы госуправления, потому что это все не сильные министры,
Ну, я вам просто объясню. Ну, какие-то, мне кажется, Аня, элементарные вещи. Сколько? 7 вице-премьеров, по-моему?
Да.
Это слишком много. Значит, из 21 члена правительства, треть это вице-премьер. Это о чем говорит? Это говорит о том, что четко не разграничены функции, непонятно, кто чем занимается, поэтому нужно обязательно сверху, вот там, чтобы над этими министрами были какие-то посредники, которые их встречают между собой и в том же самом ручном режиме улаживают некие противоречия, конфликты и так далее. Вообще, если нормально выстроен механизм госуправления, то вице-премьеров обычно 1-2 человека. Ну, вот, ну, условно, Шувалов. Вот.
Ну,
он
да.
Единственный первый вице-премьер. Все. Вот все остальные, ну, может быть, еще один вице-премьер максимум. Но все остальные должны были бы быть просто министрами. Но я повторяю, если бы это было действительно сделано по принципу команды для решения определенных вопросов, тогда это было бы так сделано. Так как это не сделано, то вот, вот такая вот ситуация.
Евгений Гапмахер, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отвечает ли новый состав Кабинета министров масштабу поставленных задач? Об этом беседуем с бывшим членом правительства Ельцина Гайдара Павлом Кудёкиным, политологом Марком Урновым и журналистом Константином Эгертом.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем разговор о том, как пересели, поменялись, обновились министры в 12-м российском правительстве. Евгений Гантмахер, экономист и член правления Инсора, а теперь еще и участник гражданской инициативы.
Да, член комитета Кудрина.
Да. Сегодня наш гость. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, вы наверняка сегодня с Алексеем Кудриным общались, и я знаю, что он дал какое-то короткое уже заявление, очень аккуратное в его стилистике, но вот хотя бы реакция, он с усмешкой или всерьез отнесся к тому, что произошло, или ожидал?
Вы знаете, во-первых, он ожидал. Ну, я бы сказал так, все-таки Алексей Леонидович человек достаточно информированный с точки зрения состава правительства. Для него было важно, как мне представляется, что остается Силуанов министром финансов, потому что Кудрин все эти годы строил, ну, можно критиковать, конечно, его политику, то, что он проводил. И у меня, кстати, как социальщика есть вопросы, хотя мы с Алексеем Леонидовичем достаточно близких дружеских отношениях, но он создал некую команду в Минфине. которая работает эффективно, профессионально и решает многие вопросы. И, конечно, уход, допустим, Силуановой, приход кого-то другого со стороны, он, конечно, был бы для Кудрина, в общем, достаточно неприятен. Поэтому, как бы, вот это для него, мне кажется, было главным. Остальные все назначения, ну, в заявлении он что сказал, которое вот уже опубликовано, что правительство техническое, оно не способно ни на какие прорывы. Ну, реально сейчас нам нужны все-таки какие-то реформы, что-то менять. И что те... Он, конечно, пожелал успеха. Ну, это все люди, которых он знает. Но, значит, он посчитал, что для того, чтобы ответить на те вызовы, которые стоят перед Россией, прежде всего экономические, социальные, а я от себя добавлю, политические, вот это правительство неадекватно с этой точки. Хотя там действительно много толковых, хороших, интересных людей. Но как бы это не команда, которая готовится к довольно сложным испытаниям, которые есть. Да.
А у этой команды вообще, вот, ну вот я стесняюсь спросить, все-таки начальник, по сути дела, кто? Вы только что описали как.
Владимир Владимирович.
Все равно. Владимир. У меня и они нет... это точно, они это все понимают, несмотря на то, что часть из них призвана.
Ну, это надо спросить, это, конечно, надо спросить у них, безусловно, потому что здесь, ну, кстати говоря, все собеседования, когда человек на министра, тем более вице-премьер, проводит и Медведев, и проводил и Путин. Поэтому что им говорили и как они это восприняли, я не знаю. Но то, что там есть откровенно люди, которые ориентированы на Путина, это мы уже с вами говорили. И...
Ну, это же все, как я понимаю, создает проблемы для даже не для прорыва, а даже для работы.
Все ключевые решения будут приниматься Владимиром Владимировичем. Значит, я помню еще, когда он был президентом второй срок.
Да, ну да.
Он по понедельникам у себя собирал президиум. Не все правительство, ну, наиболее важных членов правительства. И он им давал понедельник. Недельник, это даже показывали по телевизору, прямо ценные указания, что вот это, ну, не вдавался в детали, конечно, вот это, все, все выходили отдавать честь, и в следующую через неделю они приходили, и там, наверное, что-то докладывали и прочее. Здесь будет, мне кажется, то же самое, конечно, Медведев не согласен быть техническим премьером, это абсолютно понятно, ну, он был президентом, у него есть какие-то еще сейчас амбиции, ну, он будет Единую Россию возглавлять там, и так далее. Но, так сказать, ему будет сложно, в общем, вот как бы свои вот эти демонстрировать какие-то вещи. Если при назначениях Путин отдал ему некую квоту, да, там, некая квота, ну, вот, например, господин Мутко, да, который мы с вами сказали, ну, конечно, это квота Путина. Ну, мы же понимаем, да. Что... Помните его знаменитое выражение Медведева?
Друзей и тренеров не сдаем.
Да, ну, когда, помните, после провала на Олимпиаде в Ванкувере, когда Медведев там... Нет, Мутко сидит и будет сидеть, понимаете, пока Путин является президентом. Вот. Поэтому, что называется... А если мы говорим о вопросах содержательных, когда надо будет даже не персональное решение принять, а решение по каким-то вопросам, да, вот это туда надо, это вот сюда, это надо вот это менять, вот это, я думаю, что контрольный пакет у Путина находится точно.
Ну, и это означает, что, в общем, если пойдет совсем плохо, на это правительство все спишут и спокойненько с ним расстанутся, как я понимаю, да?
Ну, а не знаю, потому что технология сейчас, она немножко поменялась. При Борисе Николаевиче это практиковалось, мы с вами помним, да. Как это все, какая была чехарда. Но, кстати, Борис Николаевич тем самым он себе рейтинги не повышал. Мы же помним его окончание его карьеры, когда у него рейтинг был очень-очень низкий. Ему это никак не помогало. То же самое же сейчас. Я думаю, что правительство, как бы оно ни работало, если оно будет работать, допустим, не очень успешно, и будут какие-то явные провалы, просто взять, списать на него уже будет сложно. Потому что Путин уже не пользуется вот такой харизматической популярностью, когда вот к нему ничего не пристает. Мы с вами видим, да? Видели, как это было все последние годы. Вот.
Евгений Гантмахер, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Одна из арестованных участниц пан-группы Pussy Riot Екатерина Смуцевич объявила голодовку в следственном изоляторе в Москве. В Петербурге с сегодняшнего дня на неделю закрывается сквер на Исаакиевской площади, где гражданские активисты проводят бессрочную акцию в поддержку честных выборов. По сообщению властей, это никак не связано с протестным лагерем. В сквере будут проводиться плановые хозяйственные работы. Мосгорсуд сегодня признал законным возобновление расследования дела о неуплате налогов в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского после его смерти. Таким образом, была отклонена жалоба родственников Магнитского. Тверской суд Москвы завтра, как ожидается, огласит приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года. Как сообщает пресс-служба суда, на сегодняшнем заседании прошли прения сторон. Затем обвиняемые выступили с последним словом. Президент России Владимир Путин подписал сегодня указы о структуре и составе правительства, которые он огласил на первом заседании нового кабинета. Свои посты сохранили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Анатолий Сердюков, министр финансов Анатолий Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов и министр спорта Виталий Мутко. Новым главой МВД назначен начальник управления внутренних дел по Москве Владимир Колокольцев. В Йемене при взрыве, осуществленном сегодня смертником вблизи группы военнослужащих столицы страны Сани, погибли, по последним данным, свыше 90 человек, около 300 ранены. Президент США Барак Обама, выступая сегодня на саммите НАТО в Чикаго, высказал убежденность в том, что страны, входящие в Североатлантический союз, совместными усилиями доведут до конца нынешнюю миссию в Афганистане. Лидеры ЕС призвали победившего на выборах президента Сербии Томислава Николича продолжить реформы.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. С экономистом и членом правления ИНСОР Евгением Гантмахером мы сегодня обсуждаем новое правительство России, о котором сегодня заявили руководители страны. И 21 министр утвержден, 7 вице-премьеров, пока еще нет ясности окончательной с администрацией, но тем не менее, в общем, картина более или менее ясна, и эксперты называют это правительство скорее техническим, скорее, ну, так более... эмоционально некоторые выражаются потешным, но, может быть, не потешное, ну, но в том смысле, что да. Не игрушечное, но такое не принимающее вызов, на самом деле.
Ну, это неправильное слово, потому что там действительно почти все это очень профессиональные люди, и как бы потешным его назвать сложно. Техническим, да.
А вы присоединитесь можете к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio.fisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Вы нас можете и смотреть, идет видеотрансляция, поэтому кому не слышно, тому может быть видно. Теперь все-таки к теме, которая очень всех взволновала, ну, потому что она такая народная. С одной стороны, господин Холманский, Рюрикович, его теперь в журналистских кругах называют Рюрикович. Он не знает, к сожалению, почему был так назван его отец, потому что, как он говорит, дед рано умер, и, видимо, отцу сначала не рассказал, а теперь и он не знает, почему отец был Рюриком. Но неважно. В общем, персонаж такой чрезвычайно любопытный, кстати, тоже довольно молодой, 43 года ему. И такой символ вполне вот Уралвагонзавода, Нижнего Тагила и вообще танкового, сильного рабочего класса, который...
Кстати, должен сказать по рангу, вот да. Мы с вами говорим о всяких тонкостях, полномочный представитель президента приравнен к вице-премьеру.
А, то есть...
Он не всегда является. Вот Хлопонин...
Сурков, Дворкович, это
да,
теперь
это тот же ранг.
Тот же
некоторые полпреды, вот Хлопонин, он официально полпред-вице-премьер. И Шаев теперь стал полпред-министр. Да. Но у Холманского этого нет. Но по всем там причиндалам, больше даже, потому что у него его охраняет ФСО. В отличие от вице-премьеров, их ФСО не охраняет.
Угу, угу. Да. Ну, то есть, в общем, он так, теперь в ряд с Сурковым стал.
Да.
И вот, значит, Холманский, Холманских и Мединский.
Мединский,
да. Да, доктор наук, которого сегодня... Я просто несколько цитат, чтобы очень было быстро понятно, те, кто еще не очень понимает, кто это. Вот в его интервью в разнообразных... Он, доктор наук, написавший, в общем, не очень пожилой человек, но за его спиной 34 книги, то есть можно вообще...
Некоторые из них очень популярны, он же развенчивает мифы.
Мифы, да, да. Ну, там чрезвычайно много... Чрезвычайно много, правда, с точки зрения профессиональных историков, там, того, с чем можно, мягко говоря, спорить. Он, с одной стороны, сторонник выноса тела Ленина из мавзолея, а с другой стороны, он сторонник того, чтобы в России был только один учебник истории. Он...
Но, к чести, он не министр образования.
Безусловно, но тем не менее. Он высказывается по поводу патриотизма истории и прочего. Например, он считает, что нельзя в голове порождать плюрализм, это мешает школьникам. И вот что меня особенно для министра культуры порадовало в одном из его интервью, есть такая цитата. «Вторая причина всех несчастий страны – русская литература XIX века. Все наши великие писатели занимались самокопанием. Ни одного положительного героя в патриотическом смысле. Почитаешь того же Достоевского, так просто ужас охватывает. И как только люди жили, и все эти революционные движения, народничество, такое ощущение, что последним ученым-патриотом был Карамзин». То ученые могут быть... Ну, ладно. Уже даже Ключевский и Соловьев начинают объяснять, почему у русского народа что-то не получалось. Этакое принцип Солженицына. Чего писать о хорошем? Надо писать о порохах и обращать на них внимание власти. Если он действительно не стебется, как сегодня моя коллега Наталья Геворкян написала, то, в общем, культуре русской можно посочувствовать.
Ну, вы знаете, я с ним не знаком лично. Ну, я не знаю, к счастью, к несчастью. Мы как-то не пересекались. Я далек от вопросов культуры профессиональной.
Ну, тем не менее, цитаты же говорят.
Нет, я иногда читаю, вижу его, он довольно активен в благосфере Мединский. У меня ощущение, может быть, я ошибаюсь, как раз вот Геворкян, мне кажется, права. Кто на самом деле, мы не знаем. Это, ну, то есть, понятно.
То есть, это пиар-проект, скорее.
Да, это человек, который, он же молодой. Молодой человек. Я помню, у него же был очень резвый старт «Единой России», да, когда-то, да, несколько лет назад. Он был совсем молодым и занял там какую-то очень высокую позицию. Он же там занимался организацией мероприятий. Я его издалека видел как-то в Перми, когда у нас был гражданский форум несколько лет назад, в начале 2000-х. И все организаторы вдруг ждали, а сейчас Мединский приедет, подыхает. И он приезжает. По-моему, даже с сигарой он был. Я не знаю, сейчас курит он, нет. Он так...
Думаю, что нет.
Ну,
сейчас,
наверное,
не принято.
Да. Не, но он приехал, я
ну, успел
стороны...
докторскую написать, да, и да, теперь да. Вот все выложили, какое количество там неаутентичных,
ну,
текстов.
Я,
ну,
здесь
хорошо.
Не судья, не судья. Вот, так я говорю, и я... Он приехал, у меня вот я стоял там как бы среди людей, как-то знал, как он себя ведет, приехал барин, приехал вот такой человек, который...
Ну, с другой говорит. Стороны, именно этот барин в последние месяцы в эфире государственных каналов, в общем, пытался защищать тех, кто выходил на улицу. То есть персонаж разнообразный.
Мне кажется, это новое поколение единороссов. Он, блин, он, почему, да. Как он говорит, где-то прочитал, что он чуть ли не с основания, ну, наверное, так, Единая Россия, член этой партии. Это новое поколение единороссов, это не Грызлов.
Это не андроид.
Нет. Ну, Мединский, конечно, он не андроид, он очень, я думаю, мне кажется, что он достаточно умный человек. Он грамотный, он начитанный, конечно. Но это человек, который очень четко чувствует, как надо где позиционироваться, чтобы продвинуться. Вот он, в хорошем смысле этого слова, он карьерист, который взял себе площадку в качестве Единой России. Если была бы другая возможность, взял бы себе площадку в лице, там, условия партии Яблоко. Если бы можно было продвинуться, я думаю, он бы абсолютно сразу усвоил риторику всю там.
То есть нормально. Беспринципно.
Абсолютно. Это, да, это новое поколение, угу. Новое поколение политиков, которые готовы приспосабливаться ко всему, к чему угодно, для достижения неких личных позиций. Другой вопрос, как, почему на него пал выбор Путина и Медведева, вот что я подозреваю, что Министерство культуры, ну, в ранге важности, находится где-то в самом конце.
Абсолютно. По-моему, товарищ развлекался. Поэтому он вот шутил. Вот вы хотите, вот вам человек из культуры, а вот вам человек от рабочих.
Нет. Ну, он будет Мединский вести, конечно, очень активную пиар-деятельность. Я думаю, как министр, он будет информационно очень шумный и очень сильный. Он будет встречаться со всеми там деятелями культуры и так я не знаю, что он будет говорить, трудно сказать.
Но вот. Это не важно, главное, но... будет для телевизора,
ну,
все.
Для телевизора...
И шумно, а основные проблемы можно будет не замечать.
Да, для телевизора...
Знаете, сколько можно шутить по поводу фальсификации истории и выноса тела Ленина? Это же можно просто забить весь эфир и не говорить ни об экономике, ни о социальных проблемах.
Но, нет, понимаете, в чем дело? В чем трагедия Министерства культуры на протяжении всех последних... Ну, десятилетий даже, вот российских. Ну, я просто видел это тоже с близкого расстояния. Знаете, есть троица. Образование, здравоохранение, культура. Да, такая социалка. Так вот...
Существенная для жизни страны.
Так вот, образование, большое внимание. Тут Путин, там все, там деньги, там нацпроект. Я помню, когда появились вот эти нацпроекты, помните, образование, здравоохранение, жилье, там, сельское хозяйство. И у меня вдруг возник вопрос, а почему культуры нет? И я спросил людей, которые как бы имели отношение к выбору. Я говорю, ну, забыли. Некому было сказать, что вообще культура. И там были потом робкие попытки общественности, типа, даже по единороссовской. Культуру давайте прицепим. Нет, не получилось. И вот это униженное положение, на самом деле, культуры, которая вот в системе государственных приоритетов находится, то есть говорят много, что нам русская культура, там, хотя, видите, Мединский говорит, что она тоже литература недостойна.
Да, нет.
Ну, ладно. Но говорят о наших корнях, об идентичности. Но копейки дают, вообще 3 копейки. Это министерство нищее, на самом деле. Оно не может вообще ни одного более-менее нормального проекта продвинуть. И там действительно основные деньги этого министерства, по-моему, тратятся на содержание этого аппарата, этого министерства, ну и, может быть, на какие-то там 2-3-4 проекта, не более того. И здесь, конечно, для замазывания вот такой негативной картины, вот туда нужно было бы посадить какого-то вот какую-то трудягу, менеджера, который бы зубами вырывал деньги. Вот как Голикова, она же зубами вырывала деньги у своего родного Минфина на здравоохранение. Ну, вот надо отдать ей должное. Другое дело, как это тратилось. Угу. А вот здесь нужно было посадить вот Голикову, нужно было посадить министром культуры, чтобы она вырывала деньги из Минфина, чтобы к культуре хоть что-то пошло. Вот, ну, условно говоря, такая сила. А тут сажают туда господина Мединского, который будет действительно, слов будет много, будет все очень красиво. Но я вот практически уверен. Ну, вот посмотрим, да, через там 3-4 года, не знаю, сколько он будет министром, можно же будет посмотреть,
конечно,
что, собственно, сделано, что продвинуто в сфере культуры. Кстати, в одном из президентских указов путинских есть. По культуре там довольно конкретные вещи. И это все легко проверяем.
А господин Холмонский, его-то роль какова, как вы считаете? Может быть, просто не додумали и не изменили роль полпредов, которые могли бы быть такими, я не знаю, народной скорой помощью. Ну, уже раз они в экономике не особенно разбираются, но вот с ФСО и с мигалкой поехали и куда-нибудь там на завод, куда обычно на вертолете должен Путин летать, мог бы поехать полпред.
Ну, вы знаете, я немножко знаю работу полпредов.
Ну,
какая механика была заложена в самом начале, когда вот Путин их в свое время учредил, этот институт, и то, что сейчас происходит, конечно, резкое снижение роли. В самом начале действительно это возлагали большие надежды, ну, понятно. Тогда субъекты были в некой вольнице, субъекты федерации нужно было там, я помню, была задача унифицировать законодательство региональное, так, ну, было чем заняться, в общем-то. Сейчас роль полпредов, она настолько снизилась, ну, смотрите, господин Говорун, да, но был полпредом в Центральном округе, да, ну, сейчас стал министром регионального развития. Ну, что он сделал такого, допустим, для того, чтобы Москва, да, вот не была вот этим бурлящим, в общем, котлом, даже не с точки зрения улиц, а просто настроение, да, которые
бы
здесь были.
Ну, говорю, сделал карьеру.
Нет,
если
карьеру-то он
человек
делал.
При Суркове, то считайте руководитель аппарата правительства, регион, и еще если иметь в виду Якименко, то вообще контроль идеологический вполне...
Ну, снова же, Министерство регионального развития не является мощным. Это вот если мы говорим Минкультура где-то в конце,
то
регион где-то вот рядом.
Там же.
Нет. Вот. Поэтому я бы сказал так, что у меня ощущение, что Путин назначил вот этого господина Холмонских абсолютно спонтанно. У него есть такая манера.
Но это политическое назначение.
Оно политическое, но оно для управления ровно ничего не значит.
Не значит.
Но полпреды, на самом деле, в последнее время, они, ну, зависит, конечно, от конкретных людей, но они, конечно, выполняют очень много просто пустой бюрократической работы. Они, например, собирают у себя, там, не знаю, раз в неделю, раз в две недели все губернаторы этого своего округа. Ну, сами понимаете, отрывает людей от какой-то там конкретной работы по починке трубы, там, водопровода, не знаю, канализации. Они едут в центр этого федерального округа, сидят и выслушивают, значит, что им говорит тот или иной. Ну, есть люди более продвинутые, полпреды, есть менее продвинутые, есть разные. Вот. И это, значит, вот такая вот бюрократия, тратится жуткое количество времени. Потом полпред приезжает к тебе в твой регион, но ты его должен встретить с почестями, значит, красная дорожка, показ объектов там, ну, как всегда это принято, то есть президент только в таком минимальном, минимальном размере. Вот. И в этом смысле работа полпреда, она как бы абсолютно, знаете, вот доставляет только некоторые, мне кажется, проблемы реального... Ну, не граждане, руководителям, да, граждан они не достают полпреда.
Нет, ну, с мигалками-то
они с ними не общаются, ну, да. Это разве что мигалки. Поэтому это назначение, оно хуже ничего, конечно, не сделало с точки зрения управления, потому что там делать уже хуже нечего. Понимаете? Потому что мне лично казалось, что Путин должен был просто ликвидировать этот институт полпредства спокойно и больше ничего как бы этим не заниматься.
Время гостей в эфире. Евгений Гантмахер сегодня с нами в студии. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Слушаем вас. Наушники, да? Федор, Петербург. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна. Да. Вот, знаете, я вот слушаю, и меня, честно говоря, удивляет такой оптимистичный настрой в отношении этого правительства. Какие-то очень высокие оценки, профессионализм и прочее. Вот, смотрите, Хауманский. Ну, назначение Хауманских – это чистая каллигуловщина.
Мы не член правительства, я хочу
поправить.
Да, это общая кадровая линия. Дальше, смотрите, вот Нургалиев. Говорят, ушел Нургалиев, какая радость. Но пришел Колокольцев, который неоднократно очень жестко разгонял в Москве митинги. Я не думаю, что ситуация изменится. Остался Лавров, который будет опять бороться с американским империализмом. И, кстати, еще неизвестно, как повернется ситуация в Сербии после прихода к власти откровенного националиста. Вот. А что касается ситуации с Медынским, ну, это вообще замечательный министр будет. Вот на программе, по-моему, в поединке у Соловьева он сказал, что если бы сейчас был 91-й год, он сел бы на танк и поехал поддерживать ГКЧП и давить народ в Москве. Он также сказал, что нельзя пересматривать даже сталинскую политику, нельзя разрушать мифы о войне. То есть миф на неосталинизм и здесь, значит, сохранится. То есть это правительство будет ультрареакционным, ультрамраковесным. Конечно, я не экономист, чтобы говорить об экономическом блоке, так сказать, сознанием дела, но мне кажется, и здесь будет проводиться линия, в том числе и популистская. Я не думаю, что господин Силуанов, по-моему, он будет как-то ограничивать путинский популизм, который будет разрушать финансовую
систему. То есть у вас скорее такое,
ну, вы знаете,
огорчительное,
нет,
отношение,
Федор, но
к этому.
Если
всему
правительство мы называем техническим, это отнюдь не похвала.
Да,
это вы должны иметь в виду, потому что, ну, конечно, можно использовать другие эпитеты, это уже проблема тех, кто их использует. Но я считаю, что для этого правительства это, конечно, не похвала, точно. Что касается отдельных лиц, которые там есть, ну, все-таки господин Мединский выбивается из этого ряда. Мы его отдельно как бы обсудили. Что касается господина Колокольцева, ну, я не знаком с ним, я вообще как бы к делам МВД не имею отношения. Но мне кажется, что по-всякому это лучше, чем господин Нургалиев.
Ну, тоже про него разные говорят. Говорят, что он знает своих сотрудников. Человек начинал с постового. Возможно, так сказать, вот мышление у него такого вот служаки и осталось, потому что он вроде как ничей. Но он служака.
Нет, ну, вы знаете, да. Все-таки в данном случае, в отличие от как бы случая с господином Чуровым, да, и там еще есть пару таких одиозных людей, ну, не то что додавили. Ну, Путин, он не поддается на давление. Но это факт. Нургалиев ушел. Он был один из тех, кто был под очень большим
огнем. А вот Сечин, как вы думаете, почему он с ним все-таки расстался?
Ну, да, тут причина понятная. Это был очень, видимо, жесткий торг между Путиным и Медведевым, потому что Медведев, насколько я понимаю, поставил категорическое условие Путину, что он с ним работать не будет в правительстве. Ни в какой позиции. И... В общем, Путин, видимо, как-то с этим, ну, невидимый, Путин с этим согласился, не знаю, какие аргументы там это приводили, но Сечин уходит, судя по всему, на Роснефть, крупнейшая госкомпания нефтяная,
ну,
которая сейчас будет консолидировать еще больше активов вот в этой топливно-энергетической сфере. Это будет такой монстр, такой второй «Газпром», на самом деле, по всяким объемам. Плюс, вы знаете, были подписаны...
Недаром уже с Юксом разбирался.
Да, да, подписано соглашение о намерениях уже с западными крупными компаниями, там, нефтяными.
Да.
И это будет государство в государстве. Я бы так сказал, что если возьмем пример «Газпрома», то господину Миллеру указание, я думаю, не дает профильный министр и не дает даже профильный вице-премьер. Ну, Сечин, наверное, мог это делать, но вот Аркадий Владимирович, который сейчас будет вице-премьер, я не думаю, что он будет без указаний Путина давать указания Миллеру, тем более Сечину. Поэтому ему дали площадку, на которой он будет заниматься тем, чем он и до этого занимается, и выходя, конечно, непосредственно, я думаю, на Путина со всеми своими вопросами.
Владимир из Ульяновска пишет: «Я не верю этому составу правительства, поскольку формируют его те же троечники. Гостю, пожалуйста, поподробнее прокомментируйте», Сергей спрашивает, «назначение Дворковича. Человек не работал ни одной минуты в промышленном или коммерческом предприятии. Может, это назначение по заокеанскому звонку?»
Да нет. Ну, слушайте, это все... Тут уже было сказано про господина Лаврова.
Да, да, да.
Ну, собственно, кстати, Лавров достаточно профессиональный, высокопрофессиональный человек, который просто выполняет волю пославшего его президента. И поэтому, знаете, предъявлять Лаврову какие-то претензии по поводу того, что он говорит, это неправильно. Надо предъявлять претензии тому, кто говорит Лаврову, что надо говорить. Вот. Что касается Дворковича, ну, посмотрим. Вообще-то Аркадий Владимирович человек, я его знаю неплохо, он человек профессиональный. Да, он не занимался реальным сектором, но он, кстати, был замминистра экономического развития. Правда, не так долго, но был. Он занимался налогами. Он тогда, насколько я знаю, тоже имел отношение к каким-то программам, связанным с реальным сектором. Потом, как помощник президента по экономике, вообще-то он пересекался с этими вопросами достаточно много, потому что это входило, в том числе, в круг его обязанностей. Поэтому сказать так, что он совсем новый человек на этой теме, я бы так не сказал. Для него новость – это немножко другое, потому что, как вице-премьер, он должен будет координировать работу сразу нескольких крупных министерств. Это, конечно, вызов с точки зрения менеджмента. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим.
Ну человек, он во всех смыслах такой вот, ну, если бы говорили, такой современный,
да,
уникабельный,
молодой,
симпатичный.
Он молодой, современный. У него, да, как мне представляется, достаточно большой потенциал. И поэтому посмотрим. Я бы, честно говоря, в его отношении не стал бы давать какие-то поспешные выводы.
Вот и Сергей, и еще несколько человек считают, что, судя по вашему тону, Евгений, вы очень довольны составом правительства. Да просто тон не раздражающий, обличительный.
Нет, вы понимаете, я этих людей, большинство из этих людей, я их просто лично знаю. Ну, там есть новые люди, которых, конечно, я не знаю. Там я вот Колокольцева не знаю. Mm-hmm. Или господин Новак, который стал министром, да, там, топлива. Я его тоже лично не знаю. Но многих я просто лично знаю. И поэтому я могу судить о них, как о профессионалах, ну, с большой долей уверенности. Понимаете? Значит, одно дело, ты когда там сидишь и читаешь там интернет или там газеты, журналы, и говоришь там как-то... А другое дело, когда ты знаешь этих людей в деле. Поэтому, снова же, я не завидую им, потому что судьба у них будет довольно тяжелая. Это вот именно это положение людей, которые являются профессионалами, но которые попали в жесткие очень рамки того, что они вынуждены будут делать. Сможет ли каждый из них это выдержать, наступить на горло собственной песни, это я не знаю. Вот это большой вопрос, я бы сказал, даже, может быть, морального
и психологического свойства, чем профессионального.
Выбора, да.
Да. Виктор Москва, в эфире, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Ну, во-первых, я хочу поддержать последнюю мысль, что само по себе изменение людей – это одна часть, так сказать, процесса, и сама по себе мало что влияет. Если они оказываются в системе с неизменяемыми правилами игры, то или, так сказать, или они подчиняются этим правилам, или их система отторгает. То есть у них возможности маневра весьма ограничены, если сама система не меняется. Вот. И я хотел сказать, что вот анализ, по-моему, стиля назначения Путина говорит о том, что он, в общем-то, действует в рамках той конторы, так сказать, в которой прошел обучение. То есть для них самое страшное, если человек независим и управляем. Поэтому у него критерия два. Если выбирать деловые качества и другие, то у него или человек должен быть лично предан, или у него, как говорится, должен быть скелет шкафу. То есть человек должен быть управляем. Если стоит выбор между личной преданностью и деловыми качествами, всегда, конечно, он отдает предпочтение личной преданности. И в связи с этим вот у меня вопрос. такое. Вот если бы Россия по конституции была парламентской республикой, так сказать, и президента все-таки назначал бы парламент, как вы считаете, это бы что-то поменяло у нас, изменилось в общем стиле или нет?
Вы имеете в виду премьер-министра,
да.
Не президента.
Да, да, премьер-министра.
Да, да, да. Ну, нынешний парламент, я думаю, сделал бы ровно то же самое, потому что, да, рано или поздно Россия, наверное, придет к парламентской республике, когда это, видимо, за пределами каких-то близких горизонтов. Но для того, чтобы по-другому формировалось правительство, нужна вообще-то политическая система, нужна развитая партийная система. Ну, вот смотрите ситуацию даже в Греции. Да, это, конечно, негативный пример, но там в местный парламент прошло там 6 или 7 партий. Вот они никак между собой не могут договориться. Я понимаю, что для Владимира Владимировича Путина это страшный сон. Что как это так, вот в Думе нашей вот не могут договориться, и все стоит. А тем не менее, я со своей стороны считаю, что это как раз нормально. Конечно, лучше бы, чтобы было там 2-3-4 партии, как в Германии или там в Штатах, которые там что-то между собой решают в открытой конкурентной борьбе. Но вот когда у нас это будет, вот такая конкурентная политическая система, тогда премьер-министр, он действительно будет, возможно, назначаться парламентом, и он будет приходить с определенным месседжем. Вот с чего мы начали, что этот... Допустим, кандидат в премьер от этой партии говорит: нет, ребят, я снижу налоги, я позволю бизнесу развиваться, срежу там какие-то социальные программы на какое-то время, какой-нибудь консерватор, там правый, там либерал, как угодно может быть. А другой его соперник говорит: нет, я вот социал-демократ, наоборот, я сейчас повышу налоги, увеличу пенсии, там это. Ну, пожалуйста, парламент решает, избиратель решает в конечном счете, кому она даст в парламенте большинство. Поэтому вот только такая система поможет нам поменять назначение премьер-министров. А пока это все будет оставаться... Даже, я повторяю, если Думе дадут дополнительные полномочия, но все равно Единая Россия, по крайней мере, на ближайшие годы там имеет большинство.
Татьяна пишет, вы будете смеяться, но оценка Достоевского Медынским совпадает с оценкой того же автора Чубайса. Никогда не читал, но даже если так, Татьяна, то Чубайса все-таки не назначили министром культуры. Может быть, все-таки Игорем.
Игорем или Анатолием Борисовичем.
Да.
Это разные вещи.
Разные вещи, но да. Ни того, ни другого не назначили министром культуры. Это так. Тут некоторые поздравляют Михаила Соколова с 50-летием. Мы это тоже делаем, мы уже поздравляли. Можете это сделать лично вечером. А вот, Марина, скажите, вот эти новые министры помогут тому, что наши дети хотя бы знали, что Земля вращается вокруг Солнца? Или чтобы детей лечили не в Германии, а в России? И если у нас пожар на Дальнем Востоке, чтобы не везли пожарных из Москвы?
Думаю, что нет. Надо понимать ведь, кто за что отвечает. Да? Вот Министерство, допустим, образования. Да? У нас так выстроена система управления этой огромной сферой, что даже 7 пядей во лбу придет человек. Ну, вот я, например, к Андрею Александровичу Фурсенко отношусь позитивно. Он уже не министр. Я отношусь позитивно в целом к его деятельности в области образования. Я понимаю, его многие критикуют, там есть за что. Но в целом он кое-что все-таки сделал, можно со мной спорить. Но он тоже упирался вот в эти вот абсолютные ограничения, которые задавала ему вся система. Потому что что такое система, допустим, школьного обучения? Это почти все в регионах. Ну, да, ты мог из Москвы какие-то вот эти стандарты там продвигать, еще там какие-то институты. Но основная часть работы, это было связано с губернаторами, у которых нет денег часто на то, чтобы иметь нормальное школьное, дошкольное образование. Поэтому надо менять вот эту систему, как бы перераспределение денег, перераспределение полномочий, децентрализовать ее. И тогда понятно, что министр, он отвечает за принятие, за разработку такого-то закона. Не более того. А не за то, что какая-то школа где-то в дальнем селе, а сейчас вдруг закрылась, или там не хватает денег на то, чтобы купить там какой-нибудь инвентарь. Вот в чем проблема, а не в конкретных людях.
Ну, видимо, мы еще будем встречаться по поводу министров и реализации их планов и тех 7 задач, которые поставил господин Медведев своему новому правительству. А я просто очень бы не хотела, потому что сегодня еще выяснилось, что господин Якименко придумал, как будет называться новая партия, согласовав ее с Сурковым. Она будет называться... С Володиным. «Умная Россия». Ну вот, чтобы она вот не превратилась в полудурковатую Россию, потому что, ну какая еще есть Россия? Другая дурная, что ли? Вот как это в голову вообще могло прийти? Вот чтобы таких хотя бы вещей не было. Евгений Гантмахер, я прощаюсь с вами. Микрофон был Анна Качкаева. Сразу же после нас «Время свободы». Итоговый выпуск проведет его Андрей Шарогадский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.